Братья и сестры, церковь дорогая, я вас приветствую всех. Знаете, вот мы пели песню, вот, в общем, пением. Вот я когда послушал ее, не так, чтобы, знаете, вот просто послушать, а внимательно посмотрел на смысл, слова, которые там вписаны, которые мы поем. Я так представил, это же на самом деле как молитва получается. Вы обратили внимание, там, когда идет обращение, идет к Богу с какой-то просьбой, с какими-то пожеланиями, чего бы я хотел, вот, служить, там, ну, посвятить и так далее. И так это получается, что действительно иногда поешь, и, может быть, где-то оно проходит мимо, но надо потом посмотреть внимательно. Если я говорю об этом Богу, мое отношение к этому, вот слова, это мои желания к Богу выражаются. И получается, что мы, ну, где-то так стоим перед ответственностью. Наша жизнь теперь, она пускай будет идти так, как мы говорим, как мы просим Его. Я думаю, Господь пусть дает нам силы испытывать самих себя и постараться дальше жить так, как Господь нас зовет. Это молитва. И я думаю, пускай это действительно будет не только песня, но и молитва каждого из нас в нашей жизни, чтобы это Господь эту работу производил. Я буду читать книгу «Бытие», 33 глава. 33 глава книги «Бытие» с 1 стиха. «Взглянул Иаков и увидел, и вот идет Исав, и с ним 400 человек, и разделил детей Лии, Рахили и двух служанок, и поставил служанок и детей впереди, Лию и детей за ними, а Рахиль и Иосифа позади. А сам пошел перед ними и поклонился до земли, 7 раз подходя к брату своему». И побежал Исав к нему навстречу, и обнял его, и пал на шею его, и целовал его, и плакали. И взглянул Исав, и увидел жен и детей, и сказал: «Кто это у тебя?» Иаков сказал: «Дети, которых Бог даровал рабу твоему». И подошли служанки и дети их, и поклонились. Подошла Илия и дети ее, и поклонились. Наконец, подошли Иосиф и Рахиль, и поклонились. И сказал Исав: «Для чего у тебя это множество, которое я встретил?» И сказал Иаков: «Дабы приобрести благоволение в очах господина моего». Исав сказал: «У меня много, брат мой, пусть будет твое у тебя». Иаков сказал: «Нет, если я приобрел благоволение в очах твоих, прими дар мой от руки моей, ибо я увидел лицо твое, как бы кто увидел лицо Божье, и ты был благосклонен ко мне. Прими благословение мое, которое я принес тебе, потому что Бог даровал мне, и есть у меня все». И упросил его, и тот взял, и сказал: «Поднимемся и пойдем, и я пойду перед тобою». Иаков сказал ему: «Господин мой знает, что дети нежны, а мелкий и крупный скот у меня дойны. Если погнать их в один день, то помрет весь скот. Пусть господин мой пойдет впереди раба своего, а я пойду медленно, как пойдет скот, который передо мной, и как пойдут дети, и приду к господину моему в Сеир». Исав сказал: «Оставлю я с тобой несколько из людей, которые при мне». Иаков сказал: «К чему это? Только бы мне приобрести благоволение в очах господина моего». И возвратился Исав в тот же день путем своим в Сеир. А Иаков двинулся в Саххов и построил себе дом, и для скота своего сделал шалаши. Отсего он нарек имя всему месту Саххов. Иаков, возвратившись из Месопотамии, благополучно пришел в город Сихем, который в земле Ханаанской, расположился перед городом, и купил часть поля, на котором раскинул шатер свой у сынов Эмора отца Сихемова за 100 монет, и поставил там жертвенник, и призвал имя Господа Бога Израилева». Знаете, вот это продолжение жизни Иакова в его путешествии в обетованную землю. Когда-то через одно время, впоследствии, израильский народ будет идти путем, которым Господь тоже скажет: «Вернитесь в землю». Но на данный момент мы видим, история Иакова продолжается. И вот если мы посмотрим внимательно на эту короткую главу, всего лишь 20 стихов, но в ней так много вписано. Стих за стихом мы можем пройти сейчас и увидеть, как развивались события в жизни Иакова. Первые 2 стиха, которые мы читаем здесь, Иаков видит приближающегося Исава. То есть здесь, я понимаю так, у него смешанные чувства наполняют его сердце, и не просто смешанные, но где-то есть и страх, где-то есть опасения за своих родственников, за свою семью. И поэтому мы видим события, которые здесь раскрывают нам его жизнь, они описаны, что он взглянул и увидел, идет Исав, с ним 400 человек. И он делит своих служанок, делит своих жен, делит своих детей, ставит их по отдельности. Знаете, вот эти события здесь описаны, встреча двух братьев. То есть, с одной стороны, когда он уходит от Исава, то с какими чувствами он уходил? То есть, написано, он спасался, он убегал от него. То есть, его жизнь была в опасности, поскольку у Исава созрело в прошедшем или в прошлом желание убить его. Но мы видим Исав, который еще до этого, точнее, Иаков, который до этого не имел возможности помириться с Исавом, у которого в сердце живет еще та мысль, что Исав все-таки против него имеет какие-то намерения, он с этой мыслью возвращается. И вот это естественное его чувство, которое здесь возникает. Он взглянул, увидел. Я думаю, связывая то, с чем он жил все эти 20 лет, мысли, когда он вернется, возможно, увидит его. Для него это было определенное опасение, что он сейчас встретит разъяренного брата. И он слышит, с ним 400 человек, которые, я думаю, страх наполнил его сердце отчасти. И он, здесь мы видим, что попытка защитить себя или обезопасить свою семью. То есть он расставляет своих родственников, свою семью, своих членов семьи таким образом, выставляя наперед это понимание менее тех, которых бы он хотел больше всего сохранить. То есть он вперед ставит служанок. Я думаю, здесь неспроста. Это его такая поочередность, которую он пытается обезопасить тех, кто ему более дорог. Написано «служанки с детьми», он ставит их вперед. Потом немножко дальше ставит других жен с детьми. И особо написано, он поставил Рахиль и Иосифа позади, ожидая, что если возможно, у Исава будут проявлены какие-то чувства, или его реакция к ним, или его отношение к ним будет неблагополучное, неблагожелательное, то, скорее всего, оставшиеся будут видеть, что, скорее всего, гнев Исава будет потихонечку уменьшаться, когда он будет приближаться к самым дорогим к него людям. Мы видим также, что попытка поставить Иакова, детей вместе с женами, вполне возможно, была рассчитана на то, что он хотелся как-то где-то разжалобить Исава, чтобы видеть вот дети с женами, то есть это их не матеря. И вполне возможно, это тоже была какая-то мысль, где-то она придавала ему, может быть, уверенности, что у Исава гнев его уляжется, если он еще на тот момент будет. Читая далее, мы смотрим третий стих. «А сам пошел перед ними и поклонился до земли 7 раз, подходя к брату своему». Я вот вспоминаю себя, когда я только уверовал, и читал вот именно этот отрывок. Я задавал очень простой вопрос, на который думаю сейчас, почему я такой вопрос задавал? Знаете, вот написано, когда вы читаете заповеди, одна из заповедей говорит, не поклоняйся никому, кроме Господа Бога. И я так представил, если Господь говорит, только Господу поклоняйся, то почему он стал поклоняться своему брату? И у меня немножко перемешалась эта мысль, тогда, когда я только начал к этому приходить, написано, что он поклонился. Я думал, неужели одного раза было бы мало? А тут он стал словно как бы поклоняться. Но потом мне объясняли это место, потом Господь дальше мне показывал некоторые моменты. Мы видим, здесь ничего, в принципе, страшного нет. Здесь ничего особенного нет в поклонах. Здесь нет ничего, что было бы неестественным во времена, в той культуре, которая Дальний Восток, Ближний Восток. У них и по сей день существует эта традиция, эта форма. Кто из вас когда-то приходилось вам здороваться с корейской церковью? Кто пастора или кто их не члены церкви? Обратите внимание, когда они друг к другу подходят, что они делают? Они вот так вот кивают головами. Это вот с одним братом я общался, он с Азии. Говорит, у нас так все тоже делали. Он не кореец, он не живет на Дальнем Востоке, на Ближнем Востоке не был, но он жил в Азии до переезда в Америку, и говорит, это обычная традиция или культура народа, в котором это было просто принято. У нас пожимают просто руку, у них пожимают руку и кланяются еще так немножко. И вот представьте культуру того времени, когда к более высшим проявлялось такое почтение, когда человек просто кланялся. Это не было формой поклонения, это не было формой, может быть, как возведение в чин божества. Это было проявление особого уважения или дань отдавали, может быть, просто такое почтение. Учитывая то, что Иаков хотел снискать расположение Исава, это было с его стороны вполне естественно. Он увидел своего брата и написано «подошел», то есть идя впереди всей своей семьи, он, получается, поклонился ему 7 раз. Я думаю, можно сравнить цифру 7, но 7 – это число полноты, когда мы читаем Писание. Я думаю, что Иаков выбрал этот путь для того, чтобы по-своему расположить Исава к себе таким расположением, когда он готов показать ему о том, что он почитает его высшим себя, как старшего брата. Читаем далее 4 стих. Мы видим, как Исав удивительно, но не просто где-то позвал его через своих слуг, остановился где-то поодаль от него. Но написано, что в 4 стихе «побежал Исав к нему навстречу, обнял его, и пал на шею его, и целовал его, и плакали». Когда мы посмотрим немножко назад, вот до 20 лет, вот этот период разлуки между двумя братьями, когда они не общались, мы вспоминаем события, когда еще Исаак, будучи старым, ну, при таком уже пожилом возрасте, захотел благословить вот этих двух братьев на 20 лет моложе. Вспомните события, когда кто пошел добывать благословение отца чем? То есть он призвал Исава и попросил приготовить кушанье. И написано, Исав, будучи человеком-охотником, то есть он добытчик был, он мог применить оружие. Я думаю, применял его, и вполне возможно, что его особенность вот его была в том, что у него был действительно воинственный по-своему дух. Он с легкостью принимает решение в ответ на обиду: «Я убью своего брата». То есть представьте, это не просто человек, которого где-то нужно сильно очень настолько обидеть, а потом еще как-то научить, подговорить. У этого человека созревает мысль еще в прошлом убить Иакова. То есть говорит о том, что дух его был достаточно воинственный и настроен недоброжелательно. Не открыт он был к своему брату. И мы видим такую перемену и такую реакцию, которую Иаков, да я не думаю, что и ожидал увидеть. Его попытка задобрить брата, его попытка была как-то, может быть, снискать его милость. Мы немножко дальше прочитаем, он пытается это делать через дары, через подарки. И здесь мы видим, когда он, попытка его расставить свою семью и пойти самому впереди, вот эти поклоны. И читаем дальше. Исав, написано, бежит к нему навстречу, обнимает его, падает ему на шею, целует, и оба вместе плачут. Вот представьте, люди на 20 лет как бы потерянные, связи у них нету, и непонятно, что находится в сердце у Исава. Но мы знаем точно одно, что то, что произошло, вот эта перемена с ним, здесь есть работа Бога. Когда мы читаем, с каким отношением или с каким сердцем Исав принимает Иакова, мы понимаем, это удивительная перемена. То есть Исав – это уже не тот Исав, у которого сердце наполнено ненавистью, желанием убить. Здесь написано, Исав, будучи хотя и воинственно настроенным, может быть, дух его был настолько ожесточен к тому времени, здесь настолько измененный, настолько измененное сердце, он видит своего брата, которого ненавидел раньше, и принимает его. И удивительная перемена, которая в его жизни произошла. Все-таки он не лишен, оказывается, где-то вот этих вот возвышенных чувств, с которыми он проявляет свою любовь к брату, которого и любит еще. Читаем далее, 5 стих. Он взглянул, Исав взглянул и увидел жен, детей и сказал: «Кто это у тебя?» Иаков сказал: «Дети, которых Бог даровал рабу твоему». И подошли служанки и дети их, и поклонились. Подошла Илия, и дети ее, и поклонились. И, наконец, подошли Иосиф и Рахиль, и поклонились. И сказал Исав: «Для чего у тебя такое множество, которое я встретил?» И сказал Иаков: «Дабы приобрести благоволение в очах господина моего». Книга притчей, когда мы читаем 21 глава, 14 стих, там написано: «Тайный подарок тушит гнев». Уже есть такие сравнения, да, что вот кроткий язык, кроткое слово смиряет гнев. Там написано очень много хороших, прекрасных сравнений, принципов, которыми сегодня мы можем просто пользоваться. Господь нам их оставил для нашей жизни, для нашего устройства жизни. И написано, это тайный подарок, который Иаков также рассчитывает на то, чтобы смягчить гнев своего брата Исава. Знаете, с одной стороны, казалось бы, есть определенное здесь и недоверие Богу. То есть по-человечески, да, у него есть момент внутри, он боится. Он ожидает и не знает, чего ему ожидать от брата, который 20 лет назад горел желанием и такой ненавистью убить его. Но мы видим, что в этой ситуации где-то есть у него такая, знаете, какая-то логичность или последовательность, основанная чисто на его логических или человеческих просчетах. Вот представьте, как он мыслил. «Я посылаю дары ему для начала». Может быть, он как-то с этим немножко смутится или остановится. Дальше, я расставлю свое семя так, чтобы если он начнет свою злость изливать, то, может быть, она не настолько будет большой, когда подойдут к нему мои самые близкие или родные люди, то есть, или те, которые мне дороже всего, ближе всего к моему сердцу. И мы видим перемену, которую Иаков никак не ожидал увидеть. Когда Исав видит вот это множество, сначала видит их стад, овец, тех животных, которые Иаков ему дарит, а потом он видит вот эту группу людей. Сначала он видит Иакова, который примиряется с ним, кланяется ему. Потом он видит других, которые подходят и та же. Естественно, вопрос у него возникает, что все происходит, откуда все это? Кто все эти люди, откуда эти животные? И вот мы видим вопросы, которые он задает. Иаков просто логично отвечает ему. Но когда мы читаем его ответ, я думаю, пускай будет таким ответом и ответы наши, когда мы будем чем-то свидетельствовать или говорить другим людям, или что-то объяснять о нашей жизни. Посмотрите еще раз, я хотел внимательно прочитать. «Исав увидел жен и детей и сказал, кто это у тебя?» Иаков сказал, «Это дети, которых Бог даровал рабу твоему». Здесь, видимо, хорошо просматривается то, что Иаков хорошо для себе дает отчет, что то, что он имеет, это от руки Божьей. Он, имея столько много, не присваивает себе ничего. Да, он заботится об этом. Он усматривает какие-то моменты, он планирует как-то. Он, написано, из стада он эти пас, и он запасался, и он продумал какие-то шаги, как правильно все сделать. Но в этой ситуации мы видим его свидетельство, он говорит, то, что у меня есть, моя семья, мои дети. Позже он скажет это также о своем имуществе и говорит, это благословение, которое Бог мне дал. Да, это мое, но Господь мне его дал. Оно пришло не потому, что я сам захотел этого. И здесь это действительно хороший положительный урок для нас. Вспоминать и помнить о том, что то, что ведь и в нашей жизни есть, это Господь нам дал. Дал нам на какое-то время, дал нам с какой-то целью, дал нам для какой-то цели, дал для того, чтобы мы могли помнить о том, что это от Него пришло. И в этой ситуации, когда Иаков объясняет Исаву свою ситуацию, свою жизнь, о том, что все это происходит, он говорит, это благословение, которое Господь мне дал, дабы приобрести благоволение в очах Господина моего. Хороший такой продуманный шаг Иакова, с одной стороны, но, как мы видим, здесь он также где-то еще надеется подарками своего брата расположить к себе. Давайте себя немного поставим на минуту вот в ситуацию вместо Иакова. Когда у нас есть много, чего Господь нам дал, чем мы могли поделиться, допустим? Какова была бы наша реакция, когда мы знаем, что нам навстречу идет старший брат, которого у нас в памяти с ненавистью, который в памяти с желанием убить? Какая была бы у нас реакция? Не поступили где-то, может быть, мы также, зная, что это личный брат, то есть это кровный брат, это тот, с которым росли вместе. Где-то, чтобы, может быть, действительно попытаться расположить его тем, что есть у нас. Вот я хочу просто дать тебе в подарок то, что Господь мне дал. Я думаю, с одной стороны, это было бы естественным и нашим поведением или поступком. А с другой стороны, все так же где-то просматривается не до конца полное доверие Богу. Но опять-таки трудно до конца судить, как бы правильно поступить было в ситуации, потому что мы не были в такой ситуации. Но мы можем сделать и такой вывод для себя, что у Иакова присутствует момент, когда он пытается рассчитать, предугадать его поведение, каким бы оно стало, если он попытается ему что-то подарить, своему брату. Мы читаем дальше, с 11 стиха. Когда Иаков объяснил Исаву, что это все означает, и он упрашивает его, говорит, «Прими благословение мое, которое я принес тебе, потому что Бог даровал мне, и есть у меня все». И упросил его, и тот взял. Я хочу обратить внимание на 9 стих, на слова Исава, который видит все это, и уже начинает понимать со слова Иакова, что это ему, это подарок. И он говорит, у меня все это есть. То есть у меня много, брат мой. И он на первый момент, будучи просто честным и открытым к Иакову, не отмахивается, говорит, ладно, раз ты хочешь, так я заберу. То есть он говорит, слушай, у меня этого много, то, что ты мне предлагаешь. И здесь мы видим, что то, что у Иакова много, точнее у Исава много, вполне возможно, это часть, которая перешла как часть наследства от Исаака, от его отца. Ведь мы понимаем, что Исав остался в семье с отцом, с родителями, когда на тот момент, когда Иаков ушел. То есть у Иакова такого не было, не было такой возможности что-то получить от своих родителей. Но в этой ситуации Исав просто говорит о ситуации, что у него есть действительно достаточно много того, что Иаков пытается предложить. И мы видим, что он говорит, чтобы приобрести благоволение в очах господина моего. Еще этот стих, я думаю, это естественное желание проявить почтение своему брату. Где-то, с одной стороны, задобрить его, предусмотреть его поведение, а где-то просто проявить уважение как старшему брату. Ведь он потом дальше будет говорить, что «я увидел твое лицо», помните? И он описывает его как человека. Который пытается приобрести благоволение в очах, словно как господина своего. То есть настолько он пытался снизойти, то есть как бы смириться перед своим братом, показывая свое уважение к нему. Читаем с 12 стиха и дальше. Исав снова говорит ему: «Поднимемся и пойдем, и я пойду пред тобою». Иаков сказал ему: «Господин мой знает, что дети нежны, а мелкий и крупный скот у меня дойны, и если погнать его в один день, то помрет весь скот. Пусть господин мой пойдет впереди раба своего, а я пойду медленно, как пойдет скот, который передо мною, и как пойдут дети, и приду к господину моему в Сеир». Я попытался увидеть, вот, что стояло за решением Иакова не пойти вместе. То есть, с одной стороны, это брат его, да? И он уже увидит, что расположение у него прекрасное, то есть что он не собирается убивать его. Это человек, который где-то имел злость против него, гнев, ненависть. Но на сегодняшний день все поменялось. Это человек, который расположен к нему, который обнимает его, который вместе, как родной брат, плачет вместе, общаются. И готов расположение свое дальше к нему продлить, готов его повести и сопровождать дальше. И самое интересное, что у него есть 400 человек, которые готовы часть людей оставить как в охрану. И написано так, что Иаков по какой-то причине не согласен. Я пытался для себя увидеть, а какая могла действительно быть причина. И я думаю, что если мы посмотрим внимательно, то насколько может быть дальновидным тот мир, который был словно как бы восстановлен или заключен? Насколько могут быть прочными те взаимоотношения, которые после долгой разлуки они восстановились снова, казалось бы, они прекрасные? Я думаю, что здесь у Иакова, с одной стороны, есть какая-то где-то мысль, все равно избавиться от Исава. Он попытался просто сказать: знаешь, ну ты мой брат, все прекрасно, все хорошо, я буду идти, да, но давай ты пойдешь от меня первый. То есть он пытается таким образом Исава отправить, чтобы не нарушились хотя бы то, что отношения, которые установились, чтобы мир не нарушился, чтобы, возможно, где-то не пройти дальше какие-то, может быть, вот эти вот барьеры или границы, которые, знаете, возможно, прошлое всколыхнется, возможно, здесь еще какая-то ситуация бы возникла. Поэтому Иаков в своей попытке пытается отказаться от всего, что Исав пытается ему предложить. Он предлагает не идти вместе, и он предлагает не давать ему никакую помощь. Остаться полностью как есть, как он был. Один со своей семьей, со своей прислугой, со своими стадами. Еще одна мысль, которая здесь есть как предположение, что вполне возможно у Иакова было достаточно своих сил. То есть это не маленькая группа людей, которая вот просто шла и путешествовала среди большой опасной пустыни. Это была действительно группа с слугами, группа, в которой была прислуга, группа, в которой были, и также, я так понимаю, и люди, которые могли за себя постоять. И вполне возможно, что Иаков допускал эту мысль, что Господь нас не оставит даже с теми силами, которые у нас есть и на сегодняшний день. Но в любом случае, что бы его ни руководило, то есть мы видим, что он предлагает Исаву в своей ситуации идти тем путем или идти с той скоростью, с которой он до этого и шел. По некоторым предположениям было понятно, что Иаков так никогда не дошел до места, в которое он сказал: «Я приду к господину, к моему в Сеир». Но мы нигде, читая Бытие и далее, мы не видим, чтобы Иаков все-таки когда-то дошел до этого места назначения. Мы не помним, мы не видим нигде никакого далее упоминания, что у Иакова дошло до такого, что он пришел и там с Исавом встретился. Исав сказал, 15 стих: «Оставлю я с тобой несколько из людей, которые при мне». Иаков сказал, к чему это? Только бы мне приобрести благоволение в очах господина моего. Это то, как я уже говорил, у Иакова, скорее всего, внутри, знаете, как говорится, отлегло. Он понимал, что отношения с братом, они не настолько в плохом состоянии находятся, как можно было бы ожидать на первый момент. Но я бы хотел сюда добавить еще одну важную мысль. Несмотря на то, что он пытался дойти своими путями, своими силами, отказавшись от любой помощи Исава, от любого сопровождения, представьте путь Иакова, который он уже до этого прошел. То есть, начиная от момента, когда он вышел из дома отца, и когда Господь ему открылся, и когда Господь ему кое-что уже начал говорить, обещать, связывая жизнь прошлых поколений с жизнью Иакова, которая будет влиять на будущее поколение, я думаю, это по маленьким капелькам добавляло вот именно в его духовный рост, в его духовную жизнь укрепление его веры. То есть, у него было определенное познание Бога в этой ситуации, и где-то он допускал, что не будет брать помощь от Исава и соглашаться на его людей, на его охрану, еще только лишь и потому, что Господь его будет, Бог с ним. Господь, он знал, защищал его раньше. Господь вступался за него, когда была несправедливость. Господь хранил его. И эти уроки все вместе приводили его к выводу, что и на сегодняшний день он готов отказаться от помощи людей, зная, что Господь вступится за него и в будущем. 16 стих. «Возвратился Исав в тот же день путем своим в Сеир, а Иаков двинулся в Сакхов и построил себе дом, для скота своего сделал шалаши. От сего он нарек имя месту Сакхов». Сакхов – это не было окончательной точкой, куда Иаков должен был прийти. Это было лишь место, на котором он остановился. И некоторые по подсчетам предполагают, что он пробыл в этом месте, Сакхов, до полутора лет. Может быть, не больше двух лет он был там. Сакхов – это было место, которое было расположено на восточной стороне Иордана. Мы знаем, что это еще не была та земля, в которую Господь хотел его привести, но это было частично то место, которое было в преддверии, уже находилось. И вот написано так, что Иаков, когда пришел на эту землю, я хотел вот на один момент обратить еще внимание, расположился там станом, построил себе и построил для животных место, купил часть поля, на котором раскинул свой шатер у сынов Эмора, отца Сихемова, за 100 монет, и поставил там жертвенник и призвал имя Господа Бога Израилева. Это очень похожая ситуация, которая случилась с его дедушкой, с Авраамом. Где-то в этих местах Авраам также, написано, раскинул свой шатер, и написано также, Авраам также призвал имя Господа. Я, когда читал это место, оно, наверное, самое близкое мне было со всей этой историей. На мой взгляд, оно было одно из самых практичных мест, которые больше всего привлекли мое внимание. Посмотрите еще раз, последний стих этой главы. «Он поставил там жертвенник и призвал имя Господа Бога Израилева». Вот складывается впечатление, что когда он приходит и немножко обустраивается, первое, что он делает, такое основательное и такое важное по своему назначению, такой шаг, он написано, устраивает жертвенник Господу. То есть, другими словами, та земля, на которую он вступил – это практический момент происходит, когда он призывает имя Господа. То есть это осознательный уже такой специальный осознанный акт в жизни, когда он делает шаг и проявляет веру в Бога, который стал частью его жизни. Это не вера, дань, почесть, может быть, предыдущим поколениям. Это не урок, который он усвоил от своего отца и о котором потом он забудет. Это часть проявления его веры. Это вера в всемогущего Бога, которую он усвоил по урокам от своих родителей, по жизни, через которую проводил его Господь. И я так понимаю, как хороший урок показать будущему поколению, кому теперь принадлежит он, кому теперь принадлежит эта семья, и кому теперь призваны они служить своей жизнью. Поэтому сколько хороших примеров для нас, которыми Господь наполняет каждую главу, из которых мы можем поучиться. Жизнь, к примеру, Иакова, которую мы здесь прочитали, она аж небольшой пример для нас, но написано, он вошел в число тех патриархов, на которых Господь призывает нас смотреть как на примеры для себя и брать для себя хорошие уроки из этой жизни. И для нас пускай будет тоже этим хорошим примером последнее в этой, по крайней мере, в этом стихе, в этой главе, последнее его действие, которое описано, что он поставил жертвенник Господу и призвал имя Господа Бога Израилева. Пускай Господь нас благословит учить хорошие примеры из Библии для себя и брать лучшее для себя, что мы можем применить.